Дорогие друзья, приглашаем вас в наш медицинский городок. Сегодня новое занятие в гастрошколе ведет врач, кандидат медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и мы продолжаем беседы, посвященные нашему здоровью, и цикл передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Сегодняшнюю тему я предлагаю посвятить достаточно грозному заболеванию. Вы знаете, психологически всегда достаточно сложно собраться на разговор по поводу этого заболевания, потому что оно вызывает страх, отторжение, какие-то темные эмоции у человека, потому что болезнь во многом считается безысходной, во многом трагичной. Но говорить надо, потому что это заболевание, оно является исходом многих болезней, которые мы разобрали в предыдущих передачах, а именно исходом хронического гастрита. Не всегда, к счастью, но есть такой риск. Исходом язвенной болезни. И речь сегодня пойдет об онкологическом заболевании желудка, о раке желудка. И еще раз повторюсь, конечно, хотелось бы, чтобы рациональный смысл был в сегодняшней передаче, а не эмоциональный, потому как рациональный смысл заключается в первую очередь, конечно же, в знании этого заболевания, в знании, откуда это заболевание происходит, как нужно поставить диагноз, какие есть возможности лечения, и, соответственно, уже сделать определенные выводы. Дело в том, что онкология желудка, рак желудка – болезнь, которая в России, в Российской Федерации имеет очень высокую распространенность. В ряде регионов заболеваемость достигает от 30 до 60 случаев на 100 тысяч населения. Для примера, в Северной Америке или в Европе, в западных странах Европы, заболеваемость составляет около 5-6 случаев на 100 тысяч населения, то есть заболеваемость практически в 10 раз меньше. Такую же заболеваемость, как в России, высокую, имеют такие страны, как Китай, Япония. И Япония, имея такую большую проблему в здравоохранении, как рак желудка, она сосредотачивает огромные усилия по профилактическим осмотрам, по распространению медицинских знаний, по лечению этого заболевания. И в качестве примера, вот эта составляющая заботы об информации, о ранней диагностике, о лечении приводит к тому, что до 90% случаев в Японии рака желудка выявляется на ранней стадии, когда не всегда даже требуется больших операций, и процент выздоровления очень высокий. К сожалению, у нас до сих пор не до конца реализованы те меры, о которых говорят врачи, или не хватает времени, или организационных моментов, или средств. И, к сожалению, до 75% раков желудка выявляют на 3-4 стадии, когда лечение действительно уже затруднительно, и когда помочь человеку достаточно сложно. И печально то, что и люди, не имеющие возможности, скажем, такой быстрой или суперквалифицированной медицинской помощи, болеют этим заболеванием, скажем, в отдаленных районах различных регионов, где действительно добраться, скажем, до специализированной больницы составляет проблему и времени, иногда и средств, но и люди с высоким достатком и имеющие близко квалифицированную помощь. Масса тому примеров, когда от такого грозного заболевания умирают и знаменитые артисты наши, и знаменитые люди. И поэтому, к сожалению, во многом вопрос, если так объяснять, почему все-таки болеют и почему плохо диагностируются заболевания, во многом вина обоюдная, не только медицинская система, не только врачей, не только недоступности той или иной ситуации, но и, к сожалению, пассивного отношения к своему здоровью, которое до сих пор нередко наблюдается у нас в стране. И когда являешься свидетелем дискуссий, которые иногда происходят или в быту, или в жизни, или даже на телевизионных каналах, в средствах массовой информации, кто же отвечает за здоровье человека, и делится аудитория на две группы или на два мнения о том, что за здоровье должен отвечать врач, он должен активно и агрессивно проводить и настаивать на тех или иных медицинских манипуляциях, или ситуация о том, что за здоровье должен целиком и полностью отвечать пациент, потому что это является его основополагающей задачей хранить, собственно, здоровье телесное, ну и духовное, безусловно. Эти дискуссии всегда непродуктивны, потому что стремление должно быть всегда взаимным. И врачи не должны быть равнодушными, но и люди, пациенты, все должны, безусловно, повышать свою грамотность в отношении таких грозных и распространенных заболеваний, которые есть. А ведь система, которая была в Советском Союзе, система построена на диспансеризации, на активной диагностике, на активном выявлении ранним заболеваний, она всегда признавалась и до сих пор признается как одной из наиболее перспективных эталонных систем, направленных на увеличение продолжительности жизни и на сохранение здоровья человека. Именно активная профилактическая составляющая является ключом в профилактике практически всех онкологических заболеваний, ну и многих других болезней, которые имеют социальное распространенное значение. И ключ-то кроется как раз в активной диагностике, в активном выявлении болезни, а не, к сожалению, в том перекосе, который существует у нас в стране, перекосе, связанном с какими-то увлечениями, нетрадиционными методами лечения, увлечениями, нетрадиционными методами сохранения здоровья, которые якобы могут позволить сохранить здоровье, достичь профилактики онкологического заболевания, не обращаясь к врачу, не проходя хотя бы профилактический осмотр, а не какие-то другие медицинские манипуляции. Рак желудка. Что такое вообще рак? Дело в том, что клетки онкологические – это клетки, которые уходят из-под контроля организма. Они начинают активно делиться, причем они теряют свойства специализированных клеток, скажем, все клетки в организме, они имеют те или иные функции, вот раковые клетки, они уклоняются от работы, если так можно сказать, от специализированной, становятся неподконтрольными, быстро делятся и создают, собственно, опухолевый рост, то есть их количество резко превышает количество рядом лежащих здоровых клеток, и этот рост опухолевый, он еще чреват тем, что, быстро делясь, клетки, они распространяются по всему организму и поселяются в других органах и системах, там уже осуществляя свой рост, они нарушают работу других органов, скажем, метастазы в печени, это связано с тем, что онкологическая клетка там приобретает свое место обитания, начинает там активно делиться, вытесняет клетки печени, и печень теряет свою функцию. И также, собственно, по другим органам системы. Вот в основном такая достаточно упрощенная модель онкологического роста, онкологической опухоли. Почему же клетки начинают терять контроль со стороны организма, почему клетки начинают активно делиться и перестают быть клетками рабочими специализированными, а клетками просто, которые занимаются собственным делением и другими функциями. До сих пор, к сожалению, ответа нет, но вместе с тем наука не стоит на месте, и совершенно точно известно, что причиной очень большого количества онкологии являются инфекционные факторы. Не исключением является и рак желудка. Известно последние годы, и мы проговорили с вами во время беседы по теме хронического гастрита, по теме язвенной болезни, о том, что во многом причиной этих болезней является инфекция, так называемый микроб геликобактер. Дело в том, что постоянное присутствие этого микроба в желудке, в слизистой желудка, приводит к тому, что клетки желудка, они находятся под неблагоприятным воздействием. Это воздействие во многом связано с реакцией воспаления. Хроническое, многолетнее воспаление, десятки лет в желудке приводит к тому, что часть клеток теряет способность для того, чтобы быть контролируемым со стороны желудка. Они, отвечая на хронический воспалительный процесс перераздражением, начинают терять свои данные им от природы функции, начинают активно, агрессивно делиться, и происходит, собственно, весь процесс онкологического изменения. Безусловно, процесс достаточно сложный, не всегда его можно свести вот таким упрощенным моделям. На сам по себе процесс хронического воспаления накладывается еще и наследственность определенная. Но это доказано, это известно, что у людей есть предрасположенность к онкологическим заболеваниям. И поэтому родственники первой линии родства, так называемое понятие в медицине, то есть ближайшие родственники первой степени, при наличии у кого-то из родственников онкологического заболевания должны быть в отношении онкологического заболевания крайне насторожены. Есть даже специальная международная рекомендация о том, что у людей, родственников, скажем, если кто-то из мамы, папы, братья, сестры страдали от онкологии желудка, они должны проходить специализированный профилактический осмотр на онкологию желудка. Они должны очень жестко и скрупулезно проходить фиброгастроскопию, обращаться к врачу раз в год, раз в два года для прохождения специализированных обследований. Причем драма ситуации в том, что не всегда в медицинских документах это узаконено. Вот эта необходимость вызова диспансеризации, это все отнесено к категории по желанию пациента, и поэтому пациент, не видя сигнала со стороны врача о том, что нужно раз в год обязательно проходить эти обследования, не проходит их. К сожалению, не всегда люди озвучивают наследственность онкологическую у родственников, и поэтому добавляется еще фактор и незнания, неизвестности этой настороженности, и человек не получает этих адекватных медицинских рекомендаций по поводу вот именно прохождения диспансерного осмотра как такового. Немаловажным фактором развития онкологических заболеваний является, и в частности рака желудка, является не только наличие хронического гастрита, наличие вот этой инфекции желудочной, хотя необходимо оговориться, не у всех людей с этой инфекцией, не у всех людей с гастритом хорошо, что развивается онкологическое состояние, и рак желудка в частности. Просчитано, что риск развития при наличии хронического, атрофического, то есть тяжелого гастрита, протекающего много лет, равен 1% в год, поэтому, конечно же, диагноз гастрита, наличие этой инфекции не должно вызывать панику, но вместе с тем озабоченность должна быть. Вместе с инфекцией факторами риска являются, помимо наследственности, конечно же, и вредные привычки. На первом месте здесь безоговорочно стоит курение, табакокурение, если быть более четким в формулировке этой ситуации. Табакокурение увеличивает более чем в 2 раза риск развития рака желудка у людей, носителей вот инфекции и имеющих хронический гастрит. Только последнее время начали адекватно, с моей точки зрения, и в хорошем смысле слова агрессивно относиться к этому злу, которое, к сожалению, в России оно практически малоконтролируемо. Долгие годы курение практически имело какие-то только легкие поползновения по профилактике, по предотвращению его распространения со стороны, скажем так, общества. Не было достаточной, да и практически до сих пор нет достаточной адекватной антитабачной рекламы. Нет серьезных препонов для профилактики распространения этого зла и с точки зрения экономической, и с точки зрения информационной как таковой. Процент распространения курящих в России один из самых высоких в мире. По некоторым категориям граждан и возрастным категориям он достигает практически 40%. Это колоссальная ситуация. То, что курение никогда не было, никогда не может быть и никогда не будет фактором, который каким-либо образом влияет на здоровье позитивно, это доказанные многократно моменты. То, что это вред для здоровья, это доказано жестко. Причем, если эпоху Советского Союза каждый школьник знал, что капля никотина убивает лошадь, то сейчас, к сожалению, даже этой расхожей фразы не знает большое количество подрастающего населения. Достаточно посмотреть на борьбу, которую ведут в странах Европы, связанную с обезличиванием сигарет, связанную с печатанием там картинок, которые являются отражением заболеваний, которые может привести курение, предупреждению как таковому, к запрету курения в общественных местах, в ресторанах, в кафе, и становится понятным, насколько это значимо и осознанно в странах с системой здравоохранения, которую, конечно же, нужно, из которой нужно брать самое хорошее. Если у нас такие постоянные шаги будут осуществляться, то, в принципе, это все, наверное, правильно и отрадно. По одной простой причине, что курение никогда не было выгодно государству. Существуют такие, знаете, мифы о том, что курение и налог на компании, производящие табак, это выгодно государству. Но это выгодно государству, которое не считает денег правильно, наверное, или которое живет сегодняшним днем. Курение является причиной только по скромным медико-социальным подсчетам смерти в России ежегодно 400 тысяч людей. И в этой ситуации, конечно же, вы знаете, все вопросы по организации, реорганизации медицины, они наталкиваются всегда на банальные какие-то простые вещи. Не столько нужно, может быть, ремонтировать, хотя это тоже очень важно, помещение, сколько серьезным образом обратить внимание на это вот социальное зло в рамках профилактики. Причем существуют всякие убаюкивающие мнения о том, что надо бороться за подрастающее население, поколение, надо бороться за молодежь, что люди курящие уже, к сожалению, это люди пропащие. Не соглашусь с этим мнением. Бороться нужно за каждого человека и информировать, и давать ему повод для принятия решения всегда. И вместе с тем надо понимать, что курение – это, к сожалению, очень тяжелый, тяжелая зависимость, тяжелый фактор, который так просто одними разговорами, одними убеждениями никогда не победить. Здесь, конечно, нужны усилия и семьи, и самого человека, и усилия общественные как таковые. Достаточно сказать, что психологическая зависимость от никотина, она совершенно такая же, как зависимость от наркотиков других. И поэтому человек курящий, он, так это просто как бы наркотик, это, если говорить упрощенным языком, человек курящий, он имеет настолько мощную зависимость, что простыми факторами, уговорами его нельзя убедить, это нужна специализированная помощь в специализированных клиниках, которые занимаются именно реабилитацией людей, зависимых от курения. Второе зло и беда в стране, в России, в Российской Федерации, которые в теме не только рака желудка, но и в теме вообще социальной беды, значится это, конечно же, злоупотребление алкоголем. Доказано, что люди, употребляющие систематически алкоголь, имеют повышенные риски как язвенной болезни, так и рака желудка. Алкоголь никогда не был и никогда не будет такого доказательства фактором, который влияет позитивно на здоровье человека. В этой ситуации я очень активно дискутирую и всегда с негодованием выслушиваю рекомендации врачей по поводу безопасных доз алкоголя, которые полезны для, там, не знаю, сердечно-сосудистых заболеваний. Отдельные работы, которые наблюдали, скажем, итальянцев, жителей Южной Европы, действительно показывают какие-то элементы пользы, ну, честно сказать, мифической пользы о том, что употребление алкоголя, некрепких спиртных напитков, оно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но это не Россия. Это, во-первых, разные люди, разные традиции. И нигде в мире никогда не показано о том, что крепкие спиртные напитки, которые в России крайне распространены, они являются фактором, положительно влияющим на сердечно-сосудистую заболеваемость. Наоборот, те дозы, которые для России являются стандартными в рамках традиций, и употребляемые эти дозы, они убивают сердце, они убивают сердечно-сосудистую систему, являясь факторами риска развития и стенокардии, и гипертонической болезни, и сердечной недостаточности как таковой. Поэтому все спекуляции по поводу того, что алкоголь является в какой-то ситуации фактором положительным или позитивным, они не выдерживают вообще никакой критики на самом деле. Ну и в теме сегодняшнего разговора рака желудка это тем более на самом деле. Среди факторов риска нередко звучит такой параметр, который очень любит обсуждать в средствах массовой информации, журналисты, простые люди, как экологическая составляющая, экологию. То есть, что мы, чем мы дышим, какую воду мы пьем. Действительно, есть отдельные работы, которые показывают, что экологическая атмосфера, она является фактором, увеличивающим риск развития онкологического заболевания. В основном это относится к раку легких, меньше к раку желудка, по теме сегодняшнего разговора. Но вместе с тем, чаще всего разговоры об экологии, они носят чисто спекулятивный характер, если речь идет об онкологических заболеваниях. В качестве примера стоит сравнить экологическую составляющую и составляющую, связанную с курением. Для примера, человек, выкуривающий 20 сигарет в день, это человек, который получает такую же дозу токсинов, отравляющих веществ, которая равна нахождению человека в течение определенного времени в закрытом пространстве с работающим автомобилем, с плохим уровнем выброса отравляющих веществ. В течение практически, то есть если человек курит в течение дня, то это все размыто, а вот ситуация равная 40 минутам нахождения вот в закрытом помещении с автомобилем. Многие знают, что это просто смертельные дозы, но просто смертельные дозы вот этих отравляющих угарных веществ, они связаны с тем, что это в короткий промежуток времени, а курение все это разносится на большой промежуток времени, и поэтому вот такой опасности человек не чувствует, но хронически находясь вот в такой отрицательной атмосфере, он, безусловно, получает весь ущерб и весь вред, который, собственно, выливается в те или иные причины со здоровьем. Поэтому, когда кричат об экологии, но не обращают внимания на курение, на факторы, связанные с употреблением алкоголя, все это, вот, если ложить на разные чаши весов, экология не составляет и какой-то десятой, там, сотой доли значимости вот той беды. А если сюда добавить еще и пассивное курение, когда кто-то курит в семье и травятся все, и супруга, и дети, или пассивное курение на работе, когда массовый заход в курилки и постоянный ситуация контакта с курящими людьми является фактором воздействия, то получается совершенно драматическая ситуация. Как проявляется рак желудка? Да дело в том, что на ранних стадиях болезнь практически никак и ничем не проявляется. То есть у человека протекает то заболевание, которое является фоном для развития рака. А если чаще всего фоном для развития рака является гастрит, а гастрит у 60% людей вообще ничем не проявляется, совершенно понятным становится, что выявить эту болезнь на ранней стадии невозможно. И когда упрекают врача о том, что вот вы не поставили рано диагноз, это полное недоразумение. Человек не проявляет никаких симптомов, не озвучивает никаких жалоб, он чувствует себя совершенно нормально и хорошо, потому что рост клеток еще не вышел за пределы функциональных возможностей организма. Как только симптомы начинают появляться, это уже говорит о или продвинутых стадиях, или уже поздних стадиях. Поэтому симптомы при раке – это, к сожалению, ситуация плачевная. И это ситуация, которая требует уже быстрой достаточно помощи и применения быстрых тех или иных методов лечения как таковых. Единственным средством ранней диагностики рака желудка является активное профилактическое обследование, и других методов не существует. Везде в мире это признано. Скажем, все главы государств, у которых узаконен профилактический осмотр, раз в год проходят обследование по определенной программе. Это же обследование доступно любому простому человеку, который включает в себя то, что мы неоднократно с вами повторяли. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, биохимический анализ крови на сахар, на холестерин, на пробы печени, флюорографию, и у людей, имеющих риски дополнительные, еще и фиброгастроскопию в странах с высокой распространенностью рака желудка, какой является Япония. По закону люди старше 45 лет проходят фиброгастроскопию так же, как у нас флюорографию. В России это вызывает чаще всего улыбки, какое-то недопонимание, скепсис, шутки, но, к сожалению, все эти шутки и скепсис – это глупости на самом деле, не имеющие под собой никакой рациональной основы, за исключением только принятия к сведению ситуации, когда нужно проходить профилактический осмотр, нужно делать это обследование, фиброгастроскопию как таковую. Причем по международным законам не просто фиброгастроскопию, когда посмотрели желудок зонтом, осмотрели все слизистые желудка, все разные отделы, но и взяли биопсию, взяли ткань для того, чтобы посмотреть, какой гастрит, есть или нет гастрита, какова его стадия, каковы изменения, и составить соответствующее уже профилактическое лечение или уже лечение терапевтическое, направленное на устранение тех факторов и причин, которые выявлены при хроническом гастрите, которые могут быть, собственно, причиной этого заболевания. И только фиброгастроскопия является основным методом диагностики этого заболевания. Если выявляют эту болезнь, конечно же, следующим этапом разработки терапевтических моментов, когда уже, собственно, диагноз поставлен, является или эндоскопическое, или хирургическое вмешательство, когда человеку удаляют зону, пораженную опухолевыми клетками. Причем это могут быть малые операции, сохраняющие желудок. Это могут быть и большие операции, которые требуют удаления части желудка, а иногда и всего желудка. Это приводит к определенным изменениям состояния послеоперационного человека, но и без желудка человек при правильном наблюдении и лечении может жить долго и счастливо без серьезного ущерба для своего здоровья. Но главное это не, конечно же, не допустить ситуацию до рака желудка. И главное у человека на стадии ранней, на стадии гастрита, на стадии предрака, когда нет рака, но есть изменения, которые, к сожалению, увеличивают риск развития рака. Это атрофия слизистой желудка, изменения клеток желудка, которые видны при гистологическом исследовании. Главное составить программу лечения. А эта программа лечения, практически лечение тех заболеваний, которые мы в предыдущих передачах оговорили. Это лечение хронического гастрита, это лечение язвенной болезни, это, если уже найдены изменения, не может быть и даже двух мнений, бросать или не бросать, курить, это надо жестко, серьезнейшим образом бороться с этой пагубной привычкой, как бы она ни была тяжела и как бы она ни была зависима, бороться с зависимостью от алкоголя как такового и, собственно, проходить в дальнейшем, опять же, профилактические осмотры уже раз в год. К сожалению, нередко на стадии предрака, на стадии раннего рака человек попадает в информационное поле так называемой нетрадиционной медицины, когда человеку предлагают лечиться травами, предлагают лечиться гомеопатическими средствами, различными другими эксклюзивными вещами, которые то вспыхивают, то умирают. В медицинской среде достаточно вспомнить уринотерапию, достаточно вспомнить очистку от шлаков. Вся эта ситуация не доказала и ни разу не было в жизни ситуации, показанной о том, что что-либо из средств, связанные с травом, связанные с гомеопатией, связанные с уринотерапией или другими системами там, очистки или псевдоочистки организма повлияли на профилактику или на лечение рака. Очень часто в качестве примера приводят ситуацию, когда человек, значит, попал к врачу, ему поставили, допустим, диагноз на ранней стадии, он прошел лечение хирургическое, возможно, химиотерапевтическое с использованием лекарственных препаратов, которые используют после операции или предоперации, или вместо операции, и потом начал заниматься травами, и у него болезнь остановилась, и он, уповая на травы, начинает быть таким вестником того, что травы спасают от всего, игнорируя, собственно, составляющую медицинскую как таковую, которая была у человека. К сожалению, ни разу в жизни не было доказано и показано эффективности применения средств. Они имеют больше психологическое значение, нередко, к сожалению, значение связано с отвлекающим маневром, когда человек не верит в сложность диагноза и придумывает те или иные аспекты, которые уводят его от начала лечения или от тех других моментов, связанных с психологическим приятием или неприятием заболевания. Очень сложный вопрос, конечно же, который невозможно решить, невозможно осветить, но который можно и нужно обсуждать с врачом, с лечащим, с пациентом и во многом, конечно же, понимать все тонкости и сложности в каждом конкретном случае этой ситуации и никогда не сдаваться с точки зрения медицинских аспектов помощи. Аспектами профилактики рака желудка в международных документах так и записано является активное выявление гастрита, активное лечение инфекции, борьба с курением, борьба с алкоголем. Ну и еще то, что мы не осветили в первых строках передачи, это борьба с избыточной массой тела. Фактором доказанным, влияющим на развитие рака желудка, являются не только те факторы, которые мы перечислили, инфекция, наследственность, курение, алкоголь, но и избыточная масса тела. И это актуально для современной нашей действительности. К сожалению, россияне полнеют, прибавляют килограммы, и это сказывается и на сердечно-сосудистых заболеваниях, и на опорно-двигательных заболеваниях, и на резком распространении диабета, и в том числе на риски развития рака желудка, и поэтому в меры профилактики необходимо, конечно же, записать и нормализация массы тела, и борьба с этим, собственно, злом. Не существует мер профилактики, как я уже сказал, не только травяных, гомеопатических, но и физиотерапевтических как таковых. В предыдущих передачах не было у нас возможности, может быть, чуть-чуть пошире говорить о минеральной воде. Вот в сегодняшней передаче, наверное, пару слов тоже стоит отметить и сказать. Увлечение и такое патологическое, может быть, любовь к минеральной воде, которая существует в нашей стране, она, к сожалению, крайне необоснована. Раньше действительно было можно и любимым, и обязательным посещение, обязательно санаторно-курортных учреждений после любого стационарного лечения язвы. Супермодным было лечиться на минеральных водах, супермодным было и в период перестройки, и с открытием границ России лечиться в Карловых Варах или других курортах. Но на самом деле нужно четко понять, что в этих курортах основное значение – это поддержание психологического равновесия человека, создание функционального покоя, создание достаточных эффективных медицинских средств по лечению, а не минеральной воды. Причем интересно то, что как только россияне массово начали увлекаться минеральной водой и побежали в Карловые Вары, то в Чехословакии схватились за голову и срочно стали переоборудовать эти учреждения в медицинские, нанимать огромный штат врачей, усовершенствовать оборудование, проводить фиброгастроскопию, УЗИ, потому что по всем мировым канонам медицины человеку нужно сначала поставить диагноз, пролечить, скажем, гастрит, язву, а потом уже назначить минеральную воду. И поэтому эти учреждения превратились, собственно, в медицинские. В конце передачи несколько минут хотелось бы посвятить вопросам, которые пришли в адрес нашей передачи. Это отрадно, что у нас есть с вами обратная связь, и вы задаете вопросы. И в частности, по предыдущим передачам прошло несколько вопросов. В частности, Валентина Ивановна из города Екатеринбурга спрашивает, можно и нужно ли проходить фиброгастроскопию при наличии эрозивной гастрита и стенокардии? Можно и нужно, самое главное. Противопоказанием для фиброгастроскопии является только острый период инфаркта миокарда, когда человек находится в реанимации. Во всех других ситуациях противопоказаний нет. Валентина Зайцева из Карпинского района спрашивает нас, вот препарат тромбоаз для разжижения крови, может ли повлиять на появление язвенной болезни? Может и обязательно. Тромбоаз – это аспирин, заключенный в определенную оболочку, которая высвобождает аспирин в кишке, и в свое время считалось, что этот препарат, он несет защитную вот оболочку, снижающий риск развития язвы, а позже было показано, что никакого защитного свойства эта оболочка не обладает, и препарат тромбоаз у людей, у которых раньше была язва, обязательно обострение язвы вызывает, поэтому если у человека болел язвой, то при назначении ему этого препарата обязательно нужно врачу напомнить, что он этим заболеванием страдал, и нужны меры профилактики. Следующий вопрос из Екатеринбурга. Диагноз гастрит, колит, холецистит. Человек не может пройти обследование ФГС, так как имеет повышенный рвотный рефлекс. Остается необследованный. Что делать? Сейчас фиброгастроскопию в некоторых клиниках, скажем, делают с премедикацией, вплоть до легкого наркоза. То есть, если показания для фиброгастроскопии есть, необходимо, и пациент не может пройти ФГС, нужно у врача узнать, а где делают ФГС под наркозом. Скажем, во многих клиниках это делается, и нужно, соответственно, пройти эту ситуацию. Следующий вопрос. Можно ли проходить ФГС, если поставлены диагнозы ишемической болезни сердца? Да, мы ответили, что можно, стенокардия. И еще один вопрос. На Первом канале рассказывают о лечении гастрита перекисью водорода. И ссылается на книгу доктора медицинских наук Нюмывакина. Пожалуйста, прокомментируйте. Ну, к сожалению, людей, вот я не знаю, как по-хорошему-то сказать, не совсем грамотных везде бывает. Бывают неграмотные учителя, хотя редко. Бывают неграмотные милиционеры, хотя редко. Но бывают, видимо, и неграмотные медицинские работники, которые рассказывают о каких-то глупостях, а самое главное, пишут об этих глупостях и возводят это в ранг системы. Перекись водорода – самое большое современное заблуждение, не имеющее никакого медицинского значения. Заниматься этим – полная глупость и недоразумение. Спасибо вам за ваше внимание. Оставайтесь с нами в следующих передачах. Не болейте. Храни вас Бог.
Занятия в гастрошколе провел врач, кандидат медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, напоминаем вам, что свои вопросы Игорю Борисовичу вы можете задать в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут. Звоните по телефону нашей редакции 278-96-41. 278-96-41. Мы запишем ваши вопросы, и в следующем эфире Игорь Борисович на них обязательно ответит. Также свои вопросы вы можете отправлять нам по электронной почте rv.03@mail.ru. С вами радиоканал «Воскресенье».